Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Здравствуйте еще раз, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и в этой студии вместе со мной сегодня священник Валерий Васильев, клирик Храма Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии в поселке Кокошкино. Добрый вечер,
отец Валерий. Здравствуйте, дорогие друзья.
Мы обсуждаем сегодня, как всегда, очень актуальный евангельский эпизод. 18 августа, как мы знаем, каждый день в храмах Евангелие читается. Вот 18 августа будет читаться эпизод, когда ко Христу подходит мать сыновей Зеведеевых и просит Христа, чтобы ее сыновья, Иаков и Иоанн, то есть одни из ближайших учеников Христа, сели по правую и левую руку от Спасителя, когда он окажется в своем царстве. И надо сказать, что Христос мягко, но твердо осаждает эту женщину и говорит ей, что это вообще-то не мне решать, а тому, кто меня послал. А следом за этим, вот буквально следом за этим, еще одна история, когда ко Христу подходят слепые и просят, чтобы он их исцелил. И тогда он их исцеляет. Сложная история. В одном случае Христос слышит прошение матери, но не исполняет его, или, во всяком случае, не дает ей какого-то конкретного ответа, который бы ее удовлетворил. А во втором случае он просто исполняет просьбу, и все. И как понять, как разобраться нам, живущим сегодня в 21 веке людям, о чем вообще просить, и когда Господь отвечает на молитвы, когда не отвечает, и как их правильно формулировать, что ли, в таком случае? Не знаю. Попробуем об этом поговорить. Вообще, что скажете, отче, по поводу этих евангельских эпизодов и прошений? Чем они принципиально друг от друга отличаются?
Вот этот вот очень хороший эпизод с сыновями Зеведеевыми, когда мать просила за них, чтобы в нем разобраться, его надо весь, как бы нам немножко разложить по полочкам, тогда будет понятно, кто о чем просил и о чем сказал Христос. А если говорить коротко, то, конечно же, у Бога одна мысль. Это мысль о спасении человека, которую он всегда и преследует, независимо от того, в каком мы веке живем. И Господь все делает ради нашего спасения. В первую очередь он делает то, что нам полезно. Как и сказал апостол, да, все нам позволительно, но не все полезно.
Часто эти слова говорят священники,
да.
И настолько часто, что они уже, простите, пожалуйста, в каком-то стали общим местом. Что значит, Господь все слышит, но да, что полезно исполняет, что не полезно, не исполняет. Таким образом, получается, что если что-то в нашей жизни не происходит по нашим молитвам, значит, нам это не полезно. Очень легкий ответ такой.
Нет, легкий, если над ним не задуматься.
Давайте
если над ним глубоко задуматься, то он совершенно нелегкий ответ. Давайте вот представим такую картину. Прямую линию. И две точки, которые в начале и в конце. Назовем одну точку альфа, другую точку омега. Вот эта прямая линия – это весь мир наш, который сотворен Богом, временный мир, тот, который сотворил Бог. В этом отрезке мы, где находимся, мы не понимаем с вами. Мы либо в начале, либо в середине, либо уже в конце. Да? То есть всего, что...
Когда конец света, мы не понимаем.
Это мы не знаем. Знает только Бог. Почему? Угу. Потому что он вне времени. То есть у него весь отрезок, весь в нем. И он весь его пронизывает, каждый его кусочек этого времени абсолютно. Поэтому Бог знает все до конца абсолютно. Что с нами будет, в какой момент. Причем не нарушая свободу нашего выбора. Понятно, да? Мы вольны изменять нашу жизнь. Но как она сложится, Бог уже знает.
То есть он знает, в какой момент, о чем мы подумаем,
конечно,
и какое решение принимаем.
Конечно, как он говорит, не заботьтесь о дне завтрашнем, ибо день завтрашний сам позаботится о своем. Бог прежде вас знает, о чем вы попросите. Понимаете? Поэтому не всегда наши просьбы, они согласны с промыслом Божьим о нас. Понятно? То есть чаще всего мы просим от состояния своего греховного. То есть от того, как мы понимаем жизнь, но не так, как она для нас уже приготовлена Богом.
Давайте на конкретном примере. Сыновья Зеведеевы,
да,
Иаков и Иоанн, ближайшие ученики, наряду с Петром, ближайшие ученики Христа, люди, которые его лучше всех понимают из 12 апостолов, и которые, в принципе, наверное, вправе рассчитывать на некие бонусы что ли? Правда, их просьба вызывает возмущение у других учеников. Они говорят, да как, да что? Ну, мы не знаем, там просто сказано, что вознегодовали на двух братьев, прочие 10 учеников. Но вместе с тем, и получается, что на эту просьбу они, тем не менее, права не имеют никакого.
Да, вот, видимо, они с вами, они рассуждали точно так же, как мы сейчас сидим и рассуждаем, да, абсолютно, поэтому они и задали такой вопрос. Да, именно логики мира. Что было перед тем, как Господь, они задали этот вопрос. Господь им рассказывал, что они исходят в Иерусалим, и что ему придется там пострадать. То есть он им предсказывал будущее, и ради чего вообще он пришел? Да, ради искупления человеческого греха. Но они думали совершенно о другом. Они думали, что он пришел воцариться в Иерусалиме. А это, может быть, когда-то там будет. Да? Там, может, кто-то когда-то пострадает, он. Они вообще даже не понимали, как он мог умереть. Ведь он столько чудес творит, мертвых воскрешает при них. Да, помните? Он же их же с собой взял воскрешать дочь Иаира. Тоже Яков.
Они видели это своими глазами.
Они видели своими глазами и не понимали, как-то он может умереть, да, или еще что-то. Для них это было совершенно непонятно. Они об этом не думали. Они думали о том, что им ближе. То, что он воцарится, а где будет их место. Да? Они же хотели именно то же, как и все люди там власти, тем более мама. Вы же знаете, как матери заботятся о своих детях. Да? Им хочется, чтобы у ребенка было все самое лучшее, чтобы он имел хорошее положение в обществе, хорошую зарплату и так далее и тому подобное.
А с точки зрения материнской логики, разве это плохо, когда мать такого желает своим детям?
Нет, это с материнской точки зрения это очень даже понятно. Никто же не говорит, что это плохо. Да? Вопрос не в том, вопрос в том, зачем Христос пришел, чего он-то хотел, понимаете, что главное в жизни, вот в чем вопрос. То есть мать, она рассуждает с своей точки зрения, она мать, ее понятно, все, но он же Христос, он Бог, да? Ему важна одна только мысль, чтобы человек был с ним в итоге в Царстве Небесном, и он делал все именно ради этой мысли. Понятно. Поэтому он им говорит о Царстве Небесном, а они переключают его на земное, сесть нам по правую и левую сторону, то есть властвовать. И когда ученики-то возмутились, он увидел, что это живой вопрос, для всех живой. И вознегодовали ученики, видимо, тоже у них какие-то там свои брожения были в голове, правильно?
Все хотели служебным положением воспользоваться.
Ну, кто как, по-своему, ну, раз негодование прошло, значит, они вот что вы там вперед нас влезли, или почему вообще об этом спрашиваете, там, какие толки ходили, мы точно не знаем, мы можем только догадываться, как там все складывалось по-человечески. И тогда Господь говорит, в моем царстве так не будет. Между вами будет по-другому. Кто хочет быть большим, будь всем слугою. Да? Кто хочет быть первым, будь рабом. Ну, или наоборот. Смысл. То есть Господь им передал смысл. Если ты хочешь властвовать, ты служи. Вот твоя власть. Служи людям. Да? У нас как же принято? Если ты дорвался до власти, все, ты великий учитель, ты великий там командир, ты должен всем управлять и реализовывать свои организаторские, управленческие, так сказать, таланты, да? Но у Христа наоборот. Если ты уж пришел к власти для того, чтобы людям послужить, а не свои реализовывать какие-то там навыки и так далее ради власти.
Очень актуальна для нашего времени тема, но
да,
вместе
любого,
с тем... Для любого, соглашусь с вами. Евангелие, оно вообще всегда во все времена актуально, как ни странно, оказывается. Но вместе с тем, понимаете, как... Вам известны примеры людей, которые, желая быть первыми, идут кому-то служить. Или просто не задумываясь о том, что нужно кому-то служить, они хотят быть первыми и поэтому совершают какие-то поступки в соответствии со своими представлениями о своих полномочиях. Какая из этих моделей наиболее часто сегодня встречается? Конечно, вторая, мне кажется. А в Евангелии сказано по-другому. А мы при этом считаем себя, ну, более или менее христианами у нас. Сколько процентов?
Согласен с вами совершенно. Дело в том, что получается, что люди, они всегда почти одинаковы. Как и говорят святые отцы, нет ничего нового под солнцем. Страсти человеческие одни и те же. И поэтому нам и говорит Священное Писание, что много званных, мало избранных. Вся проблема в том, что мы неправильно понимаем смысл учения Христа. Понимаете? Мы не основываем свое понимание на святых отцах, как это святые отцы нам преподносят. Мы, как правило, мало этому уделяем времени. Мы мало изучаем Евангелие, мало изучаем святых отцов, мало читаем. Если читаем, то не понимаем, не разбираемся до конца. Плюс мы все пытаемся применить к своей собственной жизни. Мы не смотрим через, как бы через призму самого Христа, а через призму святых отцов.
А что говорят святые отцы по поводу того, что тот, кто хочет быть первым, пусть будет всем слугой?
То же самое, что и Христос говорят. То же самое. Ведь мы все святые жили как? По делам их узнаете их. То есть в первую очередь они, конечно, дела свои приносили Богу. Да? Также и вот Христос, почему он осаживает маму Соломию? Да? Она же что? Почему она спрашивает? Ее побудило то, что они избраны. Он взял их на преображение, на горы преобразился перед ними, да? Петра, Иоанна, Якова. Он взял их на воскрешение дочери Аира. Ей это дало повод подумать, что они самые избранные из всех. Понимаете, да? И, естественно, она задает. Но он-то осаживает, почему? Он говорит, не потому, что я избрал их, а делами. Вот Иоанн Златоуст об этом хорошо пишет, что человек должен делами своими, добрыми, показывать, как он идет к Христу служить людям. Не потому, что Господь избрал. Понятно, мы как думаем, что раз нас Господь избрал, увидели какие-то дары в себе там и еще что-то, что-то у нас хорошо получается, таланты какие-то, мы думаем, все, мы избранные, все, и давай всем говорить, вот я избранный, мне надо там то-то, 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 я реализовываюсь. Нет, совершенно не так. Избран, да, но для чего избран? Для того, чтобы творить добрые дела.
Мне кажется, здесь еще, знаете, очень много зависит от внутреннего устройства и внутренней мотивации человека. Я делаю какие-то добрые дела для того, чтобы утвердить в глазах других, что я первый, так сказать, среди равных, или я все-таки это делаю, потому что я не могу делать по-другому. Вы помните пьесу «Шварц и дракон»? Помните, там есть такой эпизод замечательный, когда чуть ли даже не отец той девушки, которую должны, сейчас не ручаюсь за точность, но кто-то из героев этой пьесы, хорошо знающих, что происходит в городе, живущий при драконе, знающий, что каждый год ему должны поставлять пищу очередную, то есть это должна быть девушка из этого города, которая приносит жертву дракону, он ее съедает, все плохо. Но при этом люди что говорят? Да вы что, дракон, он же на самом деле добрый. Когда в городе началась эпидемия холеры, он вскипятил озеро своим пламенем, вскипятил воду в озере своим пламенем, вода стала кипяченой, и холера в городе прекратилась, эпидемия прошла. Видите, какой добрый этот дракон? Понимаете? Вот этот дракон, он воду вскипятил действительно для того, чтобы прекратилась холера в городе. Ну да, я же должен быть слугой этим людям. Вот такая получается интересная история.
Да, согласен, конечно. Дело в том, что мы должны еще то, вот какую вещь понимать, что ради чего мы живем и делаем добрые дела. Если мы ради себя, как мы сегодня уже говорили, да, если мы себя реализовываем, то тогда это в никуда. Это в никуда, это превращается в итоге в зло. Оно никакого добра не несет для конечной цели. Если мы это делаем ради Царства Небесного, ради Христа, то, конечно, это же, безусловно, будет добро. Что бы мы вот под добром не подразумевали, добро только тогда, когда оно делается во славу Божию ради спасения души. Вот. А наш эгоизм, к сожалению, нам не мешает это понять. Да, мы не можем это понять. Трудно очень. Вот, мы привыкли жить для себя, ради себя, и только так, как я воспринимаю мир. Вот святые угодники Божии, они отрывались от этих мыслей, отрывались. Господь их как-то вот так вот потихонечку вел своим путем, и они больше посвящали свою жизнь Царству Небесному, поэтому они смогли преодолеть вот этот барьер эгоизма и уже начинали действительно служить. Но через служение, только так, через то, чтобы быть смиренней других, осознавать себя смирение других, да, в смиренной мудре упражняться и в служении людям и Богу. Другого пути нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Валерий Васильев, клирик храма «Вера», «Надежды», «Любови» и «Матери Софии» в поселке Кокошкино сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Валерий, а как достигнуть этого состояния? Это же должна быть такая кардинальная перемена мозгов, души, сердца, всего.
Согласен.
Для того, чтобы себя сдвинуть из центра мира и понять, что тебе главное вообще в жизни – это попытаться хотя бы вектор своих действий настроить на то, что выше этого мира, на Христа.
Это очень важный вопрос вы задали. Почему? Потому что, когда мы приходим к вере, Если мы с верой подходим, что Господь нас исцелит и изменит, тогда потихонечку начинает этот процесс. Причем у каждого по-разному. Но в основной своей массе маленькими шажочками. Да, мы знаем из жития общинских старцев, что там, полковник там, военный да, раз сразу стал старцем. Но это редкий случай. Да? А знаем, когда человек всю жизнь идет потихонечку маленькими шажочками. Вот чтобы было полезнее человеку, Господь нас каждого изменяет понемножку. Но для этого необходима наша вера и старание. Желание. Без нашего желания, без веры, без старания ничего не произойдет.
Знаете, некоторые священники говорят, что да бросьте вы, люди не меняются. Тут главное бы за всю жизнь хотя бы хуже не стать, чем есть.
Ну, можно и так сказать, но, опять же, можно и по смирению так сказать, а можно и не по непониманию так сказать. Ну, да, наблюдая, я их понимаю, отцов, да, действительно наблюдаю людей, очень, даже самого себя наблюдая.
Себя, прежде всего.
Вот. Очень трудно сказать, что я изменился. Наоборот, ты себя ощущаешь все время хуже, хуже и хуже. Но святые отцы говорят, это же наоборот, это вот и есть путь христианина. Да? То есть человек начинает страдать так, когда видит свои грехи, как песок морской. Говорят, святые отцы, понимаете? То есть когда я осознаю свою греховность. Осознание греховности меня меняет. Я становлюсь другой по отношению к людям, по отношению к Богу. Когда я с гордостью подхожу к человеку, да, естественно, я думаю, что я прав. Что бы я ему ни говорил, моя правда. Потому что она у меня сложилась, я ее на чем-то основываю, и все. Но когда я со смирением подхожу к человеку, я ощущаю себя неправым. Я единственное могу сослаться. Вот Господь сказал так, святые учат так. Вот. Но если ты понимаешь по-своему, я тебя не могу переубеждать. Это твое мнение, твоя жизнь. Другой подход. Понимаете, да? А у нас, как правило, почему все конфликты? Потому что каждый именно свою правду пытается другому навязать.
Вы говорите про то, что человек должен осознать себя греховным. Знаете, как это чаще всего выглядит со стороны, как это происходит? Это значит посыпать голову пеплом, взять в руки хлыст, начать себя им бить и говорить: «Я хуже всех, я хуже всех». Об этом идет речь или о чем-то другом? Или какие вообще пути для того, чтобы это понять про себя? И насколько это вообще человеку полезно думать о себе, что он хуже всех? Ведь от этого осознания единственное, что остается сделать, это глаза потупить в пол, надеть на себя черную одежду, ходить и, вы знаете, там вообще отказаться от всего. Ну, в общем, стать тем самым, про которых, знаете, крутят у виска и говорят, ну, это того,
да, согласен.
Православное.
Я сейчас ключевую фразу скажу, которая нам все объяснит. Дело в том, спасение человека происходит по благодати Божией. Сам человек не спасает, сам себя спасти не может. То есть осознание греховности, еще раз помните, я сказал, желание необходимо. Если у тебя есть желание осознать свою греховность, если ты стараешься, да, понемножечку, то Господь потихоньку тебя начинает вести. Это происходит со временем. Нельзя накладывать на себя то, чего у тебя нет. Если как я внутри не имею сознания греховности, как вот вы говорите, а сейчас посыплю себя пеплом и начну ходить глаза долу, и там, то я буду, естественно, меня заберут там, в заведение, и я там буду доживать свои вот такие дни, понимаете? Но это происходит, это внутренний процесс, не внешний. Господь, наоборот, говорит, уйди, чтобы тебя никто не видел, молись там. Постись, чтобы тебя никто не видел постящимся. То есть внутри себя, понимаете? А перед людьми, наоборот, умойся, голову маслом смажь и выходи радостным, чтобы тебя не видели не постящимся, а радостным. Будь ты нормальным человеком. Господь же не говорит, что надо быть ненормальным. Не говорит. Будь такой, как все, радуйся, вот, воскресенье Христово, все. Но если хочешь там для Бога что-то делать, делай так, чтобы никто не видел. Это твое внутреннее, чисто твое индивидуальное. Понимаете? А у нас нет, у нас, если человек на себя, внутри этого нет, а внешне на себя напяливает рубашку смирения, скажем, да, покаяние какого-то, еще что-то, то это так остается внешним, и людям это сразу видно.
Давайте вернемся сейчас к теме, о чем и как Бога просить. Смотрите, сыновья Зеведеевы, они хотели, ну, так сказать, воспользоваться своим положением и закрепить его, сев по правую, левую руку в царстве, которое установит Христос. Они по-другому понимали царство Христа, они понимали его как царство здесь на земле. С этим все понятно. Это такая просьба для себя, скажем. И Господь говорит, что это вообще не ему решать. А потом приходят слепые и говорят: «Исцели нас, пожалуйста». И он их исцеляет. И те, и другие верят во Христа. Я не думаю, что слепые люди, которые в первый раз в жизни с ним встретились, больше понимали о Христе, чем его ближайшие ученики. Но вместе с тем их просьба оказалась Богу угодной и соответствовала их его замыслу об этих людях. В чем здесь принципиальная разница? Вы можете объяснить, как вообще молиться так, чтобы Господь услышал? Простите за такое практическое измерение вопроса,
да. Но дело в том, что Бог слышит любую абсолютную молитву, но исполняет только то, что нам полезно сразу, то, что нам не полезно немножко сразу откладывать чуть-чуть, а то, что нам совсем не полезно, откладывает подольше, чтобы мы сами убедились, что нам это не полезно. Это в первую очередь. Во-вторых, чего хотели сыновья Завидеевы? Да? Они сами не понимали, что хотели. Потому что у них, я говорю, были противоречия у всех. Они не понимали, кто такой Христос. Хоть и видели много чего, да, но то, что они хотели рядом и были избраны, то есть внутренняя страсть, они перебивали то, что Господь им давал на самом деле. И получалось, что у них вот из этих противоречий складывалась неправильная картинка. Они не могли его полностью воспринять как Сына Божия. Хотя Петр исповедовал его, ты Сын Божий, да, Господь сказал, ты будешь Петр, камень. Но все равно вспомните Гефсиманский сад, когда пришла стража, и они, простите, все разбежались. Чисто по-человечески такой момент. Да? А тогда вспомним с вами, что произошло у каждого в конце жизни. Каждый осознанно отдал себя на мучение.
Кроме Иоанна. Про него мы не знаем.
Ну, тоже, можно сказать, мучение, закопать меня живым. Богословы живым закопали, да? Тоже, сказать, смерть такая неестественная, скажем, правда? Вот, но дело-то не в этом. Все почти там на кресте, кто как, кто были казнены и так далее. Значит, что, можно сказать, сумасшедшие люди пошли, на самоубийство пошли. Значит, что-то в их жизни произошло. Тут они разбегаются, как последние трусы. Да? А тут, простите, они идут на смерть. Добровольно, в здравом уме, здравой памяти. Да? Причем Петр там проповедует в Риме великим философом, апостолом, простой рыбак и так далее. Вот. Значит, что в жизни произошло? А что могло произойти? Они увидели Христа воскресшего. То есть увидели его, все ясно, как Фома вложил перстат, говорит, Господь и Бог мой. Понимаете? А до этого они не могли осознать его как Сына Божия. Поэтому у них такие желания-то чисто человеческие, земные. То есть помните, когда Христос накормил 5000?
Не считая женщин и детей. Все меня прям подмывают как-нибудь на эту тему отдельный разговор.
И что после этого? Что после этого сказали ученики и люди? Говорят, ты наш царь. Почему? Потому что человек в пустыне может всех накормить. С ним не страшно идти на никакую войну. Понимаете? То есть это человек, которого нельзя победить. Он воскрешает мертвых, простите, он кормит людей в пустыне. То есть это опять земной подход чисто, понимаете? Не о том люди думают, и мы то же самое. Когда мы прикованы всеми мыслями к земле, мы думаем не о том. Мы, как правило, просим не то, что нам полезно. Давайте вечернюю молитву возьмем, вечернее правило. О чем там просят? Неужели там, дай мне там 5 рублей или там 100 долларов до Мерседеса не хватает?
Получается, об этом вообще нельзя просить? Нельзя просить за детей, чтобы, не знаю, там, они поступили в хороший институт, чтобы у них как-то правильно сложилась жизнь, чтобы, там, не знаю, удачную семью создали. Нельзя просить за родителей, чтобы у них тоже как-то все было в жизни хорошо, благополучно, и в том числе, чтобы пенсию, например, повысили маме. Нельзя об этом просить?
Нет, я знаю много случаев, когда, наоборот, люди просят, и им Господь дает.
Почему?
Да? Вот. Опять же, тут то же самое, вот, что с Завидеями. Господь как бы пытается сам объяснить и говорит, не тому уготовано, ну, не от меня зависит, а от тому, кто благословил, да, Господь меня, кому уготовано. Вот ему было уготовано сесть, вот, цариться на престоле Божьем, да. А они люди, люди не могут сравняться с Христом, с Богом. Понимаете, то есть сесть и стать таким, как он, они не могут, не встанет. Чашу, которую я пью, вы испьете. Да? Крещение, которым крещусь, то есть крестное страдание, вы все испытаете. Да? Но сесть – это кому уготовано, а уготовано только ему, Христу, да, отцем его, больше никому. Он Христос. Человек не может исполнить той миссии, которую исполнил Христос. Да? Это только Сын Божий мог исполнить эту миссию. Поэтому и Господь снисходит к немощи человеческой. Он уже не ругает, не прогоняет от себя, ничего. Просто пытается объяснить. Также и Господь всегда действует. Он видит все наши немощные. Он дает нам то, что нам приятно. Как старец Паисий рассказывает на фоне, вот, монахи говорят, Господь – это мудрый пастырь. Он, у него есть посох. Когда мы плохо себя ведем, он нас бьет посохом. Когда, значит, хочет, он играет нам на флейте, чтобы нам было приятно. Также и здесь Господь не тиран какой-то, понимаете, не строгий блюститель закона. Да? Любовь, она выше закона. Понимаете, Евангелие Господь и говорит, что любовь выше закона. А именно снисходит до наших немощей постоянно. Потому что если вот брать строго, возьмите первые века, подвижники были, когда пустыня египетская была усеяна как звездами, ночными огоньками. Когда подвижники там готовили себе пищу ночью, там какие-то свечки жгли, костры и так далее. А сейчас в египетской пустыне кто там? Есть хоть один подвижник-то? Не знаю.
Может быть, и есть, но мы о них не знаем, потому что они прячутся от нас.
Но опять же, если встать с горы, посмотреть Синай, тогда там пусто и темно, понимаете? Вот. Так же и здесь. Вся наша жизнь, она немножко меняется. То есть я бы не сказал, что в сторону подвижническую меняется, наоборот, да.
То есть, прагматичность.
Да, прагматическая, и греха больше становится. Но Господь все равно нас любит.
Смотрите, простой пример. Есть у меня знакомые, причем это не одна семейная пара, которые очень много лет молятся о том, чтобы у них были дети. И нет детей. Люди глубоко, знаете, такие вот верующие, причем верующие не в том смысле, что они признают факт присутствия Бога в их жизни, а в том смысле, что они Богу доверяют. То есть все с точки зрения вот, как, какой-то, я не знаю, там, расстановки акцентов, все у них правильно в голове. Очень молятся, причем, не знаю, испробованы абсолютно все, что называется, проверенные способы. Они были там, были здесь. И что касается личного подвига, я просто знаю, сколько они, как это все происходит у них, как они часами, да, могут молиться, и при этом не считая, что берут на себя какой-то особый труд. Это только со стороны можно понять, что действительно люди как-то очень глубоко в эту тему погружены, и очень им хотелось бы, чтобы были дети. Для чего дети? Не для того, чтобы у меня появилось вот мое, не трогай, там, чувство собственности вот это родительское. Нет, они и детей-то понимают как, знаете, умножение любви в этом мире. Ну, то есть очень правильное такое отношение. И нет детей. Вот почему это так, поговорим во второй части программы. Я надеюсь, что можно какие-то ответы и здесь тоже найти. Священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды и Любови Матери их Софии в поселке Кокошкино. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова. Буквально через минуту продолжим этот разговор.
«Светлый вечер» на радио «Вера».